te tato jedin yatra kva vamadram abhut amushikim ka vartha aptam vajadam svadharmadha. Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца, то что он теряет? С другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные ему обязанности? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а в душе своей, повредит? Со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, и его плодам. Однако действия, совершенные в сознании Кришны, снова приведут человека к сознанию Кришны после того, как он оставит свое нынешнее тело. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного брахмана, либо в богатой знатной семье. И это позволит ему продолжить свой духовный путь. Такова уникальная особенность деятельности в сознании Кришны. Омагьянати мирандасья гинанжана шалакая чакшу милитам ината смай шри гураве нама чичитанья манобиштам старпитам ена бутале сваям рупам кадам атьям дадати свападантикам пандехам шри гуру шри ута падакамалам шри гурум вайшнавам ща Ширупам саграджатам саганаруганаттам витамтам саджива садвайтам саватутам парижана сагида Кришна читанья девам Ширада Кришна падам саганалалита шри вишакхам витамща Эй Кришна каруна синду динабанду джагатпате Гопиша гопика канта рада канта намостуте Таптаканчана гавранье ради вриндаванишвари Вришабану сута деви пранамами хари прие Панчакалпа тарупьяща, крипа синду бьевача, патитанам павани пьо, вайшнави бьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гадатара, Шри Васади Гору Бхакта Вринда. Хари Кришна, 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 Хари Рай, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Рай, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Итак, я еще раз прочитаю этот текст, чтобы за комментариями и за молитвами мы не потеряли его смысл. Эту молитву, которую мы сейчас прочитали, называется Мангалачаранам. Эта молитва читается всегда, когда мы хотим начать какое-то дело и получить безусловный успех. И эта молитва так и называется «Молитва за успех начатого дела». Итак, сейчас начинается лекция. И в любой лекции или на санскрите, самом древнем языке, вообще это не самый древний язык, это просто вечный язык, вот и все. Есть новые языки какие-то, есть древние языки, есть очень древние. Санскрит — это вечный язык. И этот язык известен не только на планете Земля, этот язык известен на других планетах, на высших планетах. Их в простонародье называют райскими планетами. И он также известен в высших мирах или в духовном мире, язык известен. Есть два языка санскрита. Один есть ведический, другой есть классический. Вот кто мне скажет, на каком мы сейчас языке с вами читали стих? На ведическом или на классическом? На ведическом, конечно. А вот и нет, на классическом. Ведический очень сложный язык, и на ведическом языке написаны веды. Поэтому веды так сложно понять. И люди в этот век не очень следующие в философии, тем более в санскрите. И поэтому писания для вот этого века, в котором мы живем, даются на классическом языке, санскрите, или на простом языке. Очень легко можно перевести. Я даже знаю, некоторых преданных они могут просто читать на санскрите и сразу переводить. Каждое слово на санскрите имеет много-много значений. Мы недавно читали, вот разбирали стих, лекцию по Шримад-Бхагаватам, и там было одно слово, слово «кала». И как переводится слово «кала»?
Время.
Время, да, все знают, «кала» — это время. Но также «кала» переводится как «смерть». И в этом есть философская связь. Время, к чему ведет время? Философ говорит, к смерти время ведет. Наивный обыватель говорит, что время ведет к счастью, к новым ожиданиям и так далее. Но мудрец, который уже познал все, он говорит, к чему время ведет? К смерти. И это произведение написано на санскрите. И хотя с исторической точки зрения считается, что Бхагавад-гита написана 5000 лет назад, но Бхагавад-гита, как и санскрит, существует вечно. То есть нет какого-то времени, когда она была создана. Она существует вечно. Примерно каждые 8 миллиардов лет происходит уничтожение Вселенной. Полностью Вселенная, практически полностью Вселенная уничтожается. Вот скажите мне, пожалуйста, сколько в мироздании планет? Кто-нибудь может сказать?
Миллиарды.
Это все равно, что сказать. Ну, давайте сосчитаем количество волосков, например, на теле какого животного?
Коровы.
Интересно, коровы. Пока мы будем считать, у нее что-то выпадет, новые волоски вырастут. Или, например, мы зададим вопрос, давайте попробуем сосчитать, сколько волн в океане. Пока мы считаем эти волны, они уже исчезают, появляются новые. Это бесконечно. И точно так же этих планет в этом мироздании, только в этой Вселенной в одной бесконечное количество. Только главных планет, есть главные планеты, есть второстепенные планеты. Только главных планет 33 миллиона. И точно так же, как у президента в правительстве есть вспомогательный орган, который называется Совет Министров, или как еще? А? Дума еще как? За границей, как там в Америке или в Англии?
Парламент.
И так далее. И там заседают люди, специалисты в определенных областях, и которые при возникновении каких-то проблем имеют какое-то свое слово, веское слово. Они решают проблемы, дают советы, решают очень-очень важные вопросы. Вот. И государство – это серьезный, очень сложный механизм. Мы, например, были в Индии, в России все были, в других странах были. Вот мы были в Индии, и я когда путешествовали по Индии, я думал, как возможно управлять этой страной? Невозможно управлять этой страной. Просто невозможно. И там законы так устроены, что, например, человек... В Америке это невозможно. Например, представьте, у человека нет жилья. Если он займет какое-то место и начнет строить хотя бы даже хижину, его прогонят или посадят в тюрьму. Но в Индии таких мест много. Можно просто в любом месте поставить хижину и жить. Такой вот закон. Потому что населения там очень много. Там больше миллиарда человек. И на таком маленьком, на таком небольшом полуострове, как это умещается. Мы однажды ехали из Майпура, ехали на вокзал в городе Калькутта. Калькутта один из самых больших городов в мире, немножко поменьше, чем Москва, может быть 12-13 миллионов человек проживает в Калькутте. Огромное количество людей. Люди просто рекой идут по тротуару.
Там есть вокзал, рядом огромный мост, и люди прямо рекой идут через этот мост. Тут огромные толпы людей. И вот пока мы ехали из Майпура в Калькутту, расстояние небольшое, всего 120 километров. Вот у нас вот здесь выехал на трассу, можно за час, за полтора проехать вот это расстояние. Но в Индии на это же расстояние уходит 4 часа. Почему? Потому что очень много людей. И они не то что спокойно стоят, они все шевелятся, они что-то делают туда-сюда. Едут на велорикшах, на велосипедах, и очень легко кого-то сбить. И поэтому скорости такие низкие. Очень много животных. И, например, если у нас, например, собака перебегает дорогу, и скорость высокая, то водитель даже не тормозит, он просто едет, и все. Ну что поделаешь, судьба. Такова жизнь, да. Ну что поделаешь, она сама виновата. Ну что она не видит, что я еду? А вот не видит, у нее зрение по-другому устроено. Она не может чувствовать так скорость. Но в Индии, если даже автобус несет с огромной скоростью, и просто какая-то птичка перебегает дорогу, он тормозит, изо всей силы тормозит. Все летят, все падают. Но он тормозит, чтобы эту птичку не задавить. И люди там, с одной стороны, очень горячие, с другой стороны, очень терпеливые. Мы тоже однажды ехали на такси, и такая пробочка волна, она двигалась. И потом мы посмотрели, вдруг эта пробочка остановилась и стоит, и не едет. И стало интересно, почему же она не едет? И навстречу тоже движение вдруг остановилось. Непонятно почему. Просто впереди ехал человек на велорикше. Велорикша — это такой вот трехколесный велосипед с такими большими колесами и тележечка такая сзади. И на ней можно перевозить все, что угодно. Я один раз видел, как на этой велорикше, на этом велосипеде перевозили бетонные блоки. И вот он ехал и просто устал. Ему захотелось перекурить. И он остановил автобус. Автобус остановился. И они начали что-то разговаривать. Он говорит, у тебя есть закурить? Он говорит, у меня, говорит, не Беломор, у меня Прима. Он говорит, ну ладно, говорит, давай. И тот водитель начал где-то искать, где-то эти сигареты начал искать. А все смотрят, что происходит, и понимают, что тот ищет сигареты. И при этом никто не возмутился. Ни один человек, я удивился. Ни один человек не сказал, ну давай, быстрее, давай, доставай свои сигареты. Нет, они просто смотрят. Ну, просто остановились. Ну, что? Он взял, потом спичек попросил. Закурил, поджег, потом передал, потом поехал. И все спокойно поехали. Вот такая вот страна удивительная. Но примерно 5 тысяч лет назад и раньше это была совершенно другая цивилизация. И сейчас в мире вообще все поменялось. Абсолютно все поменялось. Например, раньше, 5000 лет назад, места, которые очень были цивилизованные и очень продвинутые, сейчас они считаются нищенской страной. Например, любой западный человек скажет, что Индия – это просто нищая страна, а вот Америка или Англия, или еще какая-нибудь западная страна в Европе считается очень-очень передовой. А раньше было наоборот. Все было наоборот. Сейчас самая передовая страна – Америка. А раньше Америка была одной из самых отсталых цивилизаций. Там жили дикие племена. И в действительности, все кроме Индии, мы недавно в Священных Писаниях вычитали, провели анализ, а что же, собственно, происходило в других частях планеты, кроме современной Индии. Ну, Индия была больше, она включала Бангладеш, включала Пакистан, часть Ирана включала, немножко дальше на восток, часть островов Малазийского архипелага. Ну, такая вот большая территория достаточно была. И это была цивилизация, это была очень высокая цивилизация. В остальных местах, по сути дела, жили нецивилизованные люди, жили дикие племена. На территории Сибири были дикие племена. Дальнего Востока, на территории Китая. На территории Европы была псевдоцивилизация, и псевдоцивилизация также была в Египте, псевдоцивилизация была в Междуречии, где современный Афганистан, Ирак и так далее. И дикие племена также были, дикие племена были в Америке. В Южной Америке были тоже дикие племена. И многие эти племена были такие демонические. Но у них все равно была какая-то вот ведическая культура, у них все-таки была. Какие-то храмы были, какая-то культура была. И прежде всего эта культура основывалась на уважении. Все друг друга уважали. Вот точно так же, как я рассказывал, когда водитель едет, он тормозит, и он не хочет задавить вот эту птичку. Почему? Потому что он ее уважает. Он ее уважает как живое существо. Это живое существо, это не конгломерат каких-то оргхимических соединений. Это живое существо, это душа. И поэтому в ведической цивилизации даже не было средств, чтобы, например, убивать там, мух, комаров и так далее. Это все делалось благодаря какой-то чистоте. Чистоте, определенной культуре. И природа была союзником человека. Сейчас природа не является союзником человека. Зачастую природа является врагом человека. И почему природа является врагом человека? Потому что человек враг природе. Это все. Все естественным образом происходит. И если человек жестоко эксплуатирует, то в какой-то момент природа начинает его тоже жестоко эксплуатировать. И если человек эксплуатирует природу, природа защищается. И также природа нападает на человека, и человек вынужден защищаться. Таким образом, когда происходит дисгармония, когда происходит отсутствие вот такой вот гармонии, отсутствие понимания высших законов, все в противоречии. Все в противоречии, все сражаются. Все сражаются за то, чтобы выжить. Люди сражаются с животными, сражаются с насекомыми, сражаются друг с другом. Чем больше людей, тем больше препятствий, тем больше врагов. И поэтому идет вот такая вот погоня. С одной стороны, погоня за выживанием. Это программа «Минимум – выжить». И с другой стороны, идет погоня за удовлетворением чувств. Или за погоня за наслаждениями. И этот мир устроен таким образом, что наслаждение просто так не дается. Наслаждение дается определенной ценой. И что такое определенная цена? И определенная цена – это, с одной стороны, нужно затратить какие-то серьезные очень усилия, чтобы получить желаемое. Зачастую люди стремятся к цели и посвящают этому всю свою жизнь. И потом, когда уже цель достигнута, уже тело немощное, и человек старый, он смотрит, это ему уже не нужно. Как знаете, есть такая история, есть такая знаменитая поэма «Руслан и Людмила». И там описывается романтическая история. Как один юноша, подающий надежды, в лесу при романтических обстоятельствах встретил очень красивую девушку. И это была любовь с первого взгляда. И он был очень порядочный. Он признался ее любви. Он ее прославил. Он был не дурен собой. И не так, как сейчас. Сначала понаслаждается, потом выбрасывает просто. И все, и никакой ответственности. Нет, он был очень порядочный. Он сказал, давай я возьму тебя в жены. Но она сказала, что ты знаешь, я просто не люблю тебя. Вот и все. И он сказал, сказал, ради того, чтобы ты стала моей женой, я готов на все. Я готов доказать. Скажи мне, как я могу доказать свою любовь? Она говорит, ну ты, может быть, ты не дурен собой, но ты не богат, ты не могуществен, ты не обладаешь мистическими ситхами и так далее. У тебя ничего нет, ну просто молодой такой человек. Я достойна большего. И тогда этот юноша, он был очень разумный, он пошел к мудрецам, он начал постигать науки. И он изучил, по-нашему это называется артха-шастра. Он изучил науку, в ведах есть такое дело, артха-шастра, как стать богатым. Ну, на худой конец, не бедным. Вот он изучил эту науку, начал действовать, и раз он разбогател, он приходит к ней, смотри, говорит, я богатый. Она говорит, ты богатый, но ты не герой. Я достойный героя. Он говорит, хорошо, я стану героем. И он вступает в армию царя и совершает там бесчисленные подвиги и становится национальным героем. И он пришел в лаврах такой весь себя. Он говорит, моя дорогая, я герой. Все это признают, все это признают. Она говорит, все это признают. Но лишь один человек не признает это. Это я. На самом деле, есть более великие вещи, чем героизм или чем деньги. Деньги у любого вайши, у любого торговца есть деньги. Власть или слава есть у любого воина, у любого кшатри. Но есть более возвышенные личности. Это те, кто постигли науку мистических сил. Ты не обладаешь мистическими способностями. Ты не обладаешь ни одной ситхой, у тебя нет совершенств. Раз у тебя нет этих совершенств, какой же ты совершенный? И тогда он опять отправился к мудрецам, упал им стопам, к их стопам, и сказал, научите меня мистическим совершенствам. И он начал заниматься йогой, он начал заниматься медитацией. В какой-то момент он перестал есть, в какой-то момент он перестал пить, дышать воздухом даже, обрел он мистические способности. Он мог даже управлять стихиями. Если дул сильный ветер, он мог остановить ветер. Если шел дождь, он мог прочитать мантры, и тучи расходились, появлялось солнце. И многие-многие другие. Он мог перемещаться в космосе. И на это ушло много-много лет. И он даже достиг такого мистического совершенства, что он мог не стареть. На самом деле, каждому живому существу отписано определенное количество вдохов и выдохов. Вот описано несколько миллионов вдохов и выдохов. Вот как только мы надышались, все, конец. Время вышло. И поэтому йоги задерживают дыхание, и поэтому они дольше живут. Они растягивают свои вдохи и выдохи на сотни лет. И он молодо выглядел, он обладал мистическими способностями. Но когда он пришел к ней, кого он увидел? Он увидел старуху. И при этом он обладал такими мистическими способностями, что любая девушка, он мог заворожить любую девушку. И от него это просто исходило, ему даже не надо было мантры читать. От него исходило сияние, он был как вспышка молнии. И когда эта старуха, она увидела его, она сказала, да, я люблю тебя, и побежала с открытыми объятиями, он чуть в обморок не упал. И тогда он побежал, использовал все свои мистические способности, чтобы только убежать от них. И это материальный мир. Это просто материальный мир. Но меня спросите, чем же духовный мир отличается? Вот вы говорите, тот, кто идет этим путем, не знает никаких потерь. Ни одно усилие не пропадает даром, все остается. Это, знаете, есть такой трансцендентный банк. Вы можете сказать, но мы тоже можем деньги положить в банк, даже с процентами. Но все равно в какой-то момент произойдет кризис, в какой-то момент произойдет инфляция. В конце концов, в какой-то момент вас могут даже обмануть. И это можно потерять. Но духовный банк, он не теряется никогда. Даже сейчас мы просто вот лекция слушаем, мы слушаем из священных писаний. И с человеком происходят изменения. Его сознание меняется. И если бы мы видели, как выглядит это сознание, мы бы видели очень удивительные изменения и метаморфозы. И поэтому Господь, и когда с человеком происходит изменение в сознании, человек может получить даже шок, он может даже сознание потерять. И поэтому Господь устраивает так, что это происходит так вот мягко, постепенно. Описываются случаи, когда люди просто теряли сознание. Так 500 лет назад сам Господь Кришна приходил в образе просто человека. И не просто человека, а в образе святого, в образе преданного он приходил. Для чего он приходил? Для того, чтобы дать людям науку о Боге. И даже вот сейчас мы просто с вами, просто попели Хари Кришна. И многие танцевали как сумасшедшие. Почему? Для того, чтобы юношам понравиться девушкам, а девушкам понравиться юношам, да они даже не смотрели друг на друга, я наблюдал. Почему? Потому что просто приходит естественное состояние духовного счастья. И когда приходит состояние духовного счастья, человеку хочется петь, ему хочется танцевать, ему хочется улыбаться, ему хочется смеяться, ему хочется прыгать, ему хочется любить всех. В конечном счете, ему даже кажется, похоже, я люблю весь мир. И вот это вот состояние одухотворения, состояние возвышения сознания, когда мы на какой-то момент перестаем думать о себе, перестаем помнить о себе, и мы перестаем даже любить себя. Знаете, человек, который любит себя, он сосредоточен только на себе, и он никого больше не замечает. Как это называется? Эгоизм. А есть еще какое-то слово? Есть еще одно слово? Эгоцентризм. Центр. Эго. Вот оно, эго. Все. Вот он, центр внимания. Хотя и говорят, что существует... Вот материалисты говорят, солнце существует, да? И вот вокруг солнца вся Вселенная как-то движется. Веды говорят, что существует определенная какая-то ось. Центр Земли, центр Вселенной существует, или ось Вселенной. И на самом деле Солнце, оно с определенной скоростью движется вокруг этой оси. И планеты тоже движутся, они так движутся, потом вот так движутся. И они движутся настолько сложно, что современные приборы не могут вот уловить. Потому что представьте, как это можно уловить, когда ты сам находишься и крутишься, и вот так вот крутишься, и вот так вот еще вот так крутишься. Это сложно очень. Очень-очень сложно. И хотя мы знаем, что вот есть какая-то ось, и вокруг какой-то оси, ведические знатоки знают, что вся Вселенная кружится, да? Этот человек думает, что весь мир кружится вокруг него. То есть я и все остальное – это то, что меня окружает. То, что как-то влияет на меня. Существует, например, солнце. Солнце, оно светит для меня. Оно дает мне тепло, дает. Оно дает мне свет, дает. Луна радует мой глаз. Звезды тоже ничего. И поэтому вот так и получается. Он, может быть, человек даже не понимает это, но получается, что он находится в центре, и вся Вселенная кружится вокруг него. И находясь в центре, он вот таким вот образом наслаждается. Но как думают преданные, Или как думает духовный человек? Он думает, что в центре Господь. Вот Господь Джаганнатха. И все-все вокруг Господа. Это, знаете, даже вот есть такой пример, мы как-то его приводили на лекциях. Вот каждый вот так вот взять, да, и так посмотрите. Вот, ну, не стесняйтесь, вот так вот посмотрите. И как-то это выглядит так, что вот я и все вокруг, да? И как ни крути, я в центре, да? Как ни крути. Я в центре. Как ни крути. Но действительно смиренный человек, который обладает смирением и духовным знанием, он говорит, нет, я с краешку. Господь в центре, а я-то с краешку. Господь великий, а я очень маленький. Я просто слуга. Я просто слуга Бога. И когда приходит такое сознание, что я слуга Бога, и так как Господь включает в себя все, все планетные системы, Он источник всех духовных, материальных миров, Он источник всех живых существ, то, по сути дела, если мы служим Богу, то мы служим всем живым существам. Автоматически такой духовный человек становится слугой всех-всех-всех живых существ. Однажды Шрила Прабхупада был в Майпуре, и в те времена, это были 70-е годы, сейчас в Майпуре очень много болот осушено, там были сплошные рисовые поля. Сейчас уже много гостиниц, много домов, целые такие поселения, городки. Это целый город, в котором живет больше тысячи человек. Ведические города были небольшие. Ведические города были по несколько сотен человек, по 500, по 1000 человек. Может, такие более-менее крупные города были, несколько тысяч человек. Но в то время там были в основном рисовые поля, и там, где есть рисовые поля, обитают кто? Комары. Они, кажется, по сравнению с нашими, они очень маленькие. Ну, что это за комары? Маленькие комары. Даже не прокусит, наверное. Но это особые комары. Потому что когда я был в Южной Индии, было много комаров. Мы включили вентилятор, этот вентилятор крутил. И знаете, когда вентилятор дует, он сдувает этих комаров. Вот. И я увидел маленький комар, и он летает вокруг, потому что вот этот поток воздуха, он как-то вот так вот идет. Вентилятор крутится в Индии. Все гостиницы оснащены такими вентиляторами. И он, знаете, вот как будто какая-то невидимая линия круглая, и за эту линию нельзя залететь. И он так летает вокруг это и думает. Я смотрю, вот я прям почувствовал. Размышляет ведь, а? Думает, медитирует. И он действительно медитирует. И прям его хоботок был направлен в мою сторону. Просто он почувствовал, как сладко пахнет. А я еще помню, перед этим наелся сладости. А комары, они очень любят, знаете, такие сладенькие тела. Там сахар растворяется, да? Они вот это чувствуют. Сахарок им нравится. Сладенькое. Вот и он, видимо, почувствовал, и он летал и медитировал. Наконец, аскетировал он, и аскеза, она приносит какой-то плод. И наконец он додумался. Он остановился и начал так кружить, так и попал, представьте, вот это да, вот это медитация. Я даже убивать не стал за это. Думаю, такой молодец. Здесь у нас крупные комары. И вот его Шрила Прабхупада, он находился в комнате, и все-таки какие-то комары, они попадают, летают. Вот, и для этого, чтобы не убивать их, преданные просто используют москитные сетки. Вообще культура есть такая в Индии. Это недавно появились эти фунигаторы всякие, которые все-таки насилие над ними. Все-таки какое-то насилие есть. Они ослабевают, и потом они так сидят и умирают потихоньку. Да, это просто такая москитная сетка, просто защищаешься от них, и все. И его слуга, Харишаури Прабу, он залазил под эту москитную сетку, и если там были какие-то комарики, он их там выгонял. Он брал какую-то кепку, брал, и так их выгонял, или тряпкой выгонял. Да, они вылетали оттуда. И Шрила Прабхупада занимался трудами, и он так поглядывал за ним. И в какой-то момент он случайно, он даже не хотел этого, Он случайно этой тряпкой зашиб одного комара. И этот комарик раз вздрогнул лапки кверху. И Шрила Прабхупада посмотрел на комара, потом посмотрел на Харишаури. Очень грустно посмотрел на комара, грустно посмотрел. А на Харишаури и еще грустнее того посмотрел. Была такая тишина. И потом Шрила Прабхупада сказал: Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И вдруг комар зашевелил лапками, ножками зашевелил, крылышками. Потихоньку, потихоньку, и поднялся, и полетел. И Шрила Прабхупада широко улыбнулся своей неотразимой улыбкой. В действительности, многие люди ищут какую-то панацею от всех бед. Вот есть, знаете, есть такое мнение. Это мнение можно назвать даже не мнением, это можно назвать просто мудростью. Что люди в этом мире всячески избегают страданий и стремятся к счастью. Иногда они на это, для того, чтобы достичь какого-то счастья, прилагают огромные усилия. И также, чтобы избежать страданий, они также прилагают огромные усилия. Но при этом в определенный момент страдания настигают. И бывает очень часто так, что несмотря на то, что человек прилагает огромные усилия, чтобы получить желаемое, чтобы достичь счастья, он не достигает этого. И люди ищут панацею. Например, в средние века остались какие-то остатки ведических знаний, и была такая мода алхимия. Вот и они нашли какие-то из Индии приезжали купцы, и пришла такая информация, что если взять колокольный сплав — это сплав меди, латуни, по-моему, там есть даже золото и серебро. И этот сплав, колокольный сплав, соединить с ртутью, то получится золото. Почему это было написано у нас так сильно, так убедительно, что в это поверили? И начали делать эксперименты. Брали этот колокольный сплав, плавили его, добавляли ртуть. Ртуть давала испарение, многие травились, алхимики их называли. Ничего у них не получалось, но они шли, но они не знали одной вещи, что к этому полагается мантра, нужна мантра. Если нет мантры, ничего не получится. Должна быть определенная, очень тонкая звуковая вибрация, которая несет определенную энергию и определенную силу. Если есть эта энергия, все получается. И в ведические времена брахманы делали это. Но даже это не приносит счастья. Как один человек, совершая великие аскезы, у него была цель жизни, чтобы у него был философский камень. И философский камень, к чему бы он ни коснулся, он все превращает в золото. И поначалу это была радость, чего бы он ни касался, все превращалось в золото. Прошу прощения, это другая история. Ту историю, которую я хочу рассказать, она посерьезнее. Он достиг мистической способности, на что бы он ни взглянул, становилось золотым. И он пошел в себе в дом, в доме были колонны, он посмотрел на колонну, колонна стала золотой. Из мраморной колонны стала золотой. Он посмотрел на стены, стены стали золотыми. Он вышел на улицу, посмотрел на свой дом, его дом также стал золотым. Он пошел в сад, посмотрел на деревья, деревья стали одно за другим превращаться в золотые, и на этих деревьях висели уже не простые фрукты, а золотые фрукты. Там были манго, были мандарины, были гранаты. Но теперь уже их невозможно было есть. Потом он посмотрел на траву. Трава стала золотой. И уже когда он наступал на эту траву, она колола ему стопы. И затем произошло самое страшное. Появилась его жена. И он все понял. Он понял, что это очень опасно. И он сказал: «Только не приближайся ко мне». Она подумала: «Что такое? Как это? Как я к тебе не приближаюсь? Почему?» Она стала приближаться, он закрыл глаза. Потом он начал убегать от нее. Она не понимала, что происходит. Она начала бегать за ним. На всякий случай он закрыл глаза, потому что все уже было в золоте. Он бился головой об эти золотые деревья. И в какой-то момент он случайно открыл глаза. И в этот момент как раз его жена оказалась перед ним. И она стала золотой статуей. Даже философский камень может принести человеку страдания. И поэтому мы приходим к такому выводу, что, в общем-то, не в этом может быть счастье. Может быть, счастье все-таки не во внешних вещах, а все-таки может быть счастье внутри нас. И что же не дает нам почувствовать себя счастливым? Что же нам приносит страдания? И на самом деле мы сами являемся источником наших страданий. Мы сами являемся источником неудач, несчастья, скорби, горя и так далее. В действительности все находится внутри. Вот давайте приведем такой пример, рассмотрим такой пример. Возьмем какие-то положительные качества. Доброта. Доброта дает счастье человеку или все-таки одни только страдания дают? Да, доброта дает счастье. А сострадание, например, делает человека счастливым? Делает человека счастливым? Давайте обратную сторону посмотрим. А, например, зависть делает человека счастливым? А что дает зависть? Страдание дает? Зависть дает страдание. Или нет? А что такое беспокойство? Это другая сторона страдания. Беспокойство. Другая сторона страдания. А, например, вожделение. Вожделение дает человеку счастье?
Нет.
Человек устроен таким образом, что его вожделение, когда оно пресыщается, человек истощается, и он уже не знает, куда деваться. А, например, жадность дает человеку счастье? Не дает. Злоба дает человеку счастье. Тоже не дает. Какие еще качества есть отрицательные?
Безумие,
о, тем более. Ну, может быть, гордость, да, гордость. Гордость, давайте рассмотрим, как гордость делает человека несчастным. Например, он полон достоинств, допустим, да, пусть. Полон достоинств. Он знает об этом. И ему есть даже чем гордиться. И он гордится собой. Но скажите, вот с таким гордым человеком, который ни на кого даже не смотрит, а смотрит только на себя, с ним приятно общаться? Как правило, гордый человек обладает каким качеством? Он обладает сарказмом. Он так свысока на всех смотрит и посмеивается. И в конечном счете, такой человек остается один. Правда? Он остается один, все отворачиваются от него, никто с ним не хочет общаться, никто не хочет даже смотреть в его сторону. Он становится одиноким и несчастным человеком. Итак, мы видим, что вот эти вот качества, которые находятся в нашем сердце, они делают нас несчастными. Но даже если мы избавимся от всех этих негативных качеств, и если мы даже обретем положительные качества, например, доброта, теплосердечность, сострадательность, правдивость, что еще? Смирение, скромность, да, много качеств. Терпение, да. И то на 100% мы не будем счастливы. Потому что на самом деле желание счастья и обладание счастьем, оно находится внутри души. И душа покрыта оболочками разум, эго, ум. И даже если мы обладаем качествами, то нас все равно продолжают раздирать желания, неосуществимые желания. И они все равно приносят неудовлетворение. Хотя даже если мы правдивы и очень терпеливы, и даже сострадательны, даже если сострадательны даже к самому себе, все равно этого конечного удовлетворения нет. И конечное удовлетворение и конечное счастье в том, это очень-очень просто. И даже любой человек, любой мирской человек подтвердит. Счастье состоит в том, чтобы просто очень искренне любить и точно так же быть любимым. Вот и все. Все очень просто. Но самое главное, чтобы эта любовь была бескорыстна. Чтобы она была чистой. Это есть такое сравнение, что в материальной жизни самое такое вот чистое состояние любви – это матери к ребенку. Это приводится пример, что когда у ребенка, по-русски говоря, авария, да, и мать вся испачкана, настоящая мать при этом не ругает на ребенка, не кричит, не обзывает его обидными словами. Она первым делом моет не себя, она первым делом моет ребенка, потом только себя. И при этом она не видит, она не смотрит то, что он вот такой вот, ну такой как животное просто, где лежит, там и ходит. Нет, она видит все по-другому. Она видит, что он очень беззащитный. И при этом она начинает заботиться о нем еще больше. Она становится еще более и более заботливой. Начинает любить его еще больше. Вот такая вот бескорыстная любовь. И каждое живое существо в этом мире, оно вот хочет такой любви. И на самом деле источник этой любви – это Верховный Господь, Верховная Личность Бога. И когда человек, который занимается духовной практикой, этот метод очень простой. Мы поем Хари Кришна или повторяем Хари Кришна на четках. Или распространяем эту мантру Хари Кришна, даем ее свободно, даем ее другим. Она производит в сердце изменения. И первое изменение, это как раз уходит от этих вот отрицательных качеств. Зависть, жадность, вожделение, гнев. Все это уходит. На смену приходит доброта, правдивость, сострадание, счастье в конце концов. Но следующий шаг, приходит духовная любовь. Приходит любовь к Богу. И именно через любовь к Богу приходит любовь ко всем живым существам, подвижным и даже неподвижным. И даже когда мы эти живые существа используем для того, чтобы даже самим как-то выжить, преданные делают это таким образом, чтобы это все предлагалось Богу. И тогда эти живые существа получают огромное-огромное благо. Некоторые говорят, вы вегетарианцы. Вы не вегетарианцы, вы лицемеры. Потому что растения, плоды – это тоже живые существа или нет? Мы говорим, ну да, живые существа. Так вот, вы все равно их убиваете и съедаете. Но при этом они забывают один очень важный момент, что преданные, они не просто вегетарианцы. Они не просто берут какие-то вегетарианские вещи и едят. Они все это предлагают Господу. И, например, тот же колосок, это зернышко, оно проклевывается, и следующая его жизнь – это растение, это колосок. И этому колоску нужно пройти миллионы и миллионы жизней, миллионы и миллионы перевоплощений, чтобы достичь такой вот высокой или высшей формы, как человеческая форма. Миллионы жизней. Колосок, потом в конце концов рыбы, потом насекомые, растения, птицы, животные, обезьяны. Только или корова, например. И только потом он перевоплощается уже в тело человека. Миллионы жизней проходят. Но, когда мы предлагаем это зернышко, это живое зернышко, которое потом стало рисом или пулавом, или еще чем-то, или овощ, который стал санджи, они все получают огромное-огромное благо, И в следующей жизни они становятся людьми, представляете? Они могут даже стать преданными. Кто знает, может, мы с вами были помидорами или огурцами. Все может быть. Вот, и вот это истинное сострадание. Есть помощь временная. Благотворительность – это хорошо, но благотворительность – это временные вещи. Это все равно, что, знаете, вам нужно найти хорошую работу. И вам дают очень хорошую работу, она вам по душе, вам хорошо платят, но на один день. Говорят, один день, и мы вас увольняем. Нет, нам нужна такая работа на всю жизнь. И вот это сравнение, оно вот похоже вот с этим примером. Точно так же мирская благотворительность и духовная жизнь. Духовная жизнь – это навечно. Мирская благотворительность имеет начало и конец. И поэтому практика бхакти-йоги, она ведет именно к вечному счастью, она ведет к вечной любви, она ведет к вечной жизни, к вечному знанию и к вечному счастью или к вечному блаженству. Харе Кришна. Может быть, появились какие-то вопросы? На ведическом санскрите написаны Ригведа, Самаведа, Яжурведа и Атхарведа. Махабхарата, Пураны, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. Все это написано на классическом санскрите. На простом санскрите. Еще вопросы?
Сначала про коммерческого характера вопрос. Хотелось бы побольше узнать о духовном банке. Может, кредиты выдают?
Что? О чем?
О духовных банках. Вы говорили...
О духовных мантрах?
Банк.
А, духовный банк.
Да. Может быть, можно...
Духовный банк. Это хороший вопрос, на самом деле.
Кредит.
Кредит. А вот кредит. Вот лекции. Киртан. Это кредит, на самом деле. И мы можем, знаете, этим кредитом воспользоваться, это как бизнесмен. Он может грамотно вложить, а может это растерять, может это растратить, растранжирить. И растранжирить это очень просто. Растранжирить это очень просто. Эту энергию можно просто легко очень вообще, просто ее выгнать даже можно. Просто поесть что-нибудь невегетарианское, сразу уходит из духовной энергии, сразу уходит. Принять какие-нибудь интоксикации, тоже уходит. Или позаниматься еще какой-нибудь ерундой, все сразу уходит. Но с другой стороны, если мы это пропускаем через сердце, то что значит пропускаем через сердце? То есть мы это осмысливаем. Как мы это осмысливаем? Как я с помощью этого знания смогу помочь самому себе? Это первый шаг. Но еще второе, и это второй шаг не менее важный. Как я могу помочь с помощью этого знания не только себе, а также могу помочь другим. Вот это более ответственный шаг. И тогда, когда мы идем по этому пути, тогда на этот кредит, там еще идут проценты. Мы берем кредит, на этот кредит идут проценты, и очень быстро они покрывают этот кредит, и идут больше и больше и больше процентов. Вот такой вот прогрессии. Вот у нас вот есть книги, я надеюсь, мы и как-то на столике выставим эти книги. И вот такие книги, как «Наука самосознания», например, или «Учение Господа Капилы», «Учение царицы Кунти», «Путешествие вглубь себя». Открываются вот эти секреты, дается вот это знание. И получая вот это знание, слушая, потому что на самом деле, здесь идет обмен энергией. И эта энергия действует следующим образом. Когда мы читаем Писание, и преданный, который уже какое-то время практикует бхакти-йогу, у него есть какой-то опыт, духовный опыт, когда он говорит, идет вот эта вот энергия, мы делимся вот этим духовным опытом. Если мы слушаем с открытым сердцем, искренне, веря, с верой, то тогда вот этот духовный опыт, вот эта энергия вместе с духовным опытом, она входит. И она уже есть. Но нужно закрепить. чтобы не растратить это все. Что значит растратить? С одной стороны, здесь говорится, это не теряется, но с другой стороны, это тратится. Тратиться – это то, что мы можем опять после этой лекции попасть под влияние материальной энергии, попасть под влияние материальной энергии и все это растратить. Но в глубине это остается. И, может быть, это снова откроется через много-много лет. А может быть, даже в следующий раз. Но это остается. Но чтобы это сразу использовать, это все равно, что у нас есть кредит, и он у нас лежит где-то, этот кредит, и непонятно, что с ним, инфляция там или еще что-то, и мы им не пользуемся. Но грамотный человек, он берет этот кредит и как можно быстрее запускает его в оборот, чтобы как можно быстрее получить эти дивиденды. И то же самое у нас. Мы получаем это знание, и чтобы закрепить это знание, нужно повторять мантру, нужно читать книги, о которых я говорю. И тогда вот эти проценты, они пошли. Уже последний вопрос, потому что поздно очень.
Ачал Прабху, скажите, пожалуйста, вот как говорится, что у нас когда-то были близкие отношения с Господом, мы были в духовном мире.
Да, а когда-то были.
Попали в материальный мир. А с другой стороны, в шастрах говорится, что если мы попадем в духовный мир, то мы уже в материальный мир не вернемся. Угу. Как это объяснить?
Мы попадаем... Вот такой длинный вопрос очень. Постараюсь покороче ответить на него. Да, в какой-то момент мы были в духовном мире. И, по сути дела, мы были бессмертны и были на 1000% или больше счастливы. Но иногда к нам приходил такой вопрос: но там же есть материальный мир, что же там такое? Как же там все это происходит? Как же там все это действует? Вот это вот любопытство, вот это предательское любопытство, что там может быть что-то интереснее, что-то то, чего я не знаю. И тогда живое существо, оно обращается к Богу и говорит: мой дорогой Господь, отпусти меня в этот материальный мир, я хочу узнать его. Мне интересно, что там такое. Господь говорит: там опасно, там рождение, смерть, страдания, все что угодно. Он говорит: все равно интересно. Но эта душа идет на хитрость. Она говорит: давай сделаем. И Господь говорит: и меня там нет. Там самое главное — меня нет. Ты же меня любишь?
Да, люблю.
Но меня там нет. Вот говорит: давай сделаем так, мне очень интересно. Давай сделаем так. Отправь меня всего лишь на мгновение. И будь со мной в это мгновение. И на самом деле что происходит? Происходит интересная вещь. Живое существо попадает в материальный мир и проходит миллионы жизней полубогов, людей, животных, адские формы, растения, деревья, обитатели вод. И потом идет обратно, идет по возрастающей. Потом становится преданным. Становится преданным. Но при этом Господь, можно подумать, что Господь не сдерживает свое обещание. Но Господь держит обещание, Он отвечает за свои слова. Как сверхдуша, он находится в сердце каждого живого существа, даже червяка, даже муравья, даже микроба. Он держит свое обещание. И с другой стороны, время, особенно материальное время, это понятие абсолютное. Вот, например, у нас здесь проходит 100 лет, а на планетах полубогов проходит всего лишь день. А на некоторых планетах у нас 100 лет проходит, а на некоторых планетах час проходит. Время по-другому идет. А в духовном мире у нас проходит миллиарды лет, а там мгновение. Так что Господь никого не обманул. И с другой стороны, когда мы уже прошли все это, бывают у нас иногда сны, страшные сны, мы даже не хотим о них вспоминать. И вот это пребывание в материальном мире, оно как страшный сон, даже думать об этом не хочется. Не то, что снова побывать там. Но когда Господь собирается в материальный мир, чтобы спасти тысячи и миллионы живых существ, дать им освобождение из материального рабства, то тогда вот такая душа, она сопровождает Господа. С тобой, Господь, помогать тебе, служить тебе, я готов на любой планете, на райской, на адской, на нашей, на средней. Вот, вот такое путешествие из духовного мира в материальный и обратно. Вот мы сейчас занимаемся тем, что мы сейчас на пути обратно в духовный мир. И, кстати, для многих из сидящих здесь, это очень-очень большой шанс, что эта жизнь будет последней. На самом деле шанс очень большой. Просто это уже наш выбор. Принимаем этот шанс или не принимаем. Можем взять его, принять этот шанс. Мы можем отложить еще на одну жизнь, на две, на пару сотни жизней тоже можно. Наш выбор. Мы сами принимаем решение. Господь милостив тем, что Он дает нам свободу выбора. Мы сами решаем, принимаем или не принимаем. Господь нас не заставляет. Он нам не заламывает руки, кляп в рот не засовывает, сказать, пошли в духовный мир любыми путями. Я тебя загоню туда, я тебе верну. Хоть ты будешь царапаться, кусаться, я тебе все равно верну. А что бы то ни стало. Нет, свобода выбора. Все есть свобода выбора. Хорошо, спасибо. Может вы отдельно ко мне подойдете, а? Потому что времени уже совсем нет. Я все лимиты времени исчерпал, вообще все. Уже зашкаливает даже. Можно ко мне будет отдельно подойти, и я с удовольствием отвечу на наши вопросы. Вот. И для того, чтобы быстро прогрессировать, есть у нас такая программа «Бхактиврикш», когда замечено, что когда преданный сам развивается, он ходит на какие-то программы самостоятельно, он идет по духовному пути с определенной скоростью, но когда он проходит такое систематическое обучение и общение с преданными, вот эти вот маленькие группы такие «Бхактиврикши», замечено, что он, минимум, в два раза быстрее прогрессирует. Это минимум. Вот, сейчас у нас будет презентация, да? Все, готовы? Пожалуйста. Юна, кто будет презентацию?
Вот мы вдвоем.
Можете представиться, вот эта вот Емуна, она отвечает за сбор контактов. Бхактиврикш.
Лена
отвечает у нас за что? Специалист по общим вопросам. Коля, позови Туласи быстренько. Позови его. Тут похоже. А пока у нас заминка, у нас есть одна замечательная Матаджи, она у нас художница.
Вот. Ролик-то.
Давайте тогда раз начали. Сейчас подождите, пока вы настраиваетесь. Вот, и она хотела храму сделать один замечательный подарок. Ее зовут Аня, она художница. Она до программы принесла, показала эти картины мне. Я сказал, давайте при всех бредных дадут благословение, вдохновятся. Вот она хотела сделать небольшой дар нашему храму.
Да, я хотела еще знать.
Господу Джаганнатхи. Так, сейчас мы крикнем Харибол, у нас здесь погромче, чуть попозже.
Это небесная посылка просто, а я ее передаю вам.
Может быть, из небесной мастерской.
Вот сейчас вы ее достанете и прям... А можно алтарь не закрывать? Мы сейчас Господу Джаганнатхи картины предложим. Вот буквально это одна минутка. Вот давайте, достаньте их. Посмотрите, это Рада и Кришна. Эта картина сделана бисером. Вся в бисере картина. Смотрите, как красиво. А вот это вот кто такая, а? Лакшми. Что она делает, а? Кто сказал, деньги дает? Нет, она... это понятно, деньги она дает, конечно, это понятно, но не главное. Главное, что она представляет Господу Вишну, она может нас представить Господу Вишну. Ну, давайте вот развернем. Вот. Пуджари сейчас возьмет эти картины, возьми, пожалуйста. И просто... Может, чемодан сделать. По очереди, да. И покажи Баладеве, Субадре и Джаганнатхе. Видите, не все просто так. Все авторитетно. Видите, Пуджари делает все грамотно. Он предлагает круговыми движениями. Вот точно так же, как огонь, благовоние божествам предлагаются круговыми движениями, точно так же он картину предлагает. Возьмите. А можно нам их поставить на алтарь где-нибудь сбоку, вот как-нибудь стулы подвинуть и на алтаре, чтобы они рисовались, эти картины? И мы вместе с этими картинами проведем сегодня арати провести. А вот здесь вот тулоси можно подвинуть немножечко, или здесь как раз место есть. Вот, давай, давайте Мадзе Ане поблагодарим ее и дадим все свои благословения.
Спасибо.
Вообще, да. Самое прекрасное слово – это преданные. Я когда услышала вот, ну, из уст, когда я только совсем недавно пришла, я одна там, в общем, сестра, наверное, сказала преданная. Я думаю, я нигде такого слова не слышала. Я нигде. В мире такого слова нет. Только здесь.
Да, в мире предатели.
Наверное. Самое